Добрый день. Прекрасное утро. Мы с Ирой думали о теме лекции, думали, как ее назвать. И родилось такое название сначала. Я попробую его зачитать правильным голосом. О скорости, деятельной мощи и эффективности психотерапии при работе с кризисными ситуациями. И эпиграфом к этой лекции могла бы быть фраза: «Нехрен чувствами копаться, надо делом заниматься». Но потом решили так лекцию не называть. Помню в бытность свою юным, охваченным таким азартным психиатром, в отделении поступает сложный больной, полиморфная симптоматика, все такое интересное. Я только-только с кафедры и только-только бродил за профессором, значит, участвовал в консультациях. И так мне непонятно, что с ним происходит, и так мне непонятно, как с этим быть. И я своему заведующему, а он был глубокий старик, 50 лет, опытный очень человек, я ему говорю: значит, Борис Иванович, говорю, давайте позовем профессора, надо срочно вызвать, собирать консилиум, смотреть. Он смотрит на меня так свысока и говорит: ну, Леш, ну зачем? Давай подождем недельку, подождем другую, понаблюдаем. И все как-то само станет на свои места. Я такой остановленный в своем азарте, в своем возбуждении, действительно, начинаю думать, соображать, понимать. И правда, как-то время идет, и как-то все выстраивается, и все становится более понятным, ясным, все по полочкам раскладывается, все становится, ну, довольно-таки прозрачным. И я тогда не смог это как-то осмыслить глубоко и далеко. Я как-то понял какую-то частную странность в своей практике, но в памяти осталось. И вот сейчас, когда мы думали о том, что надо прочитать лекцию о кризисе, о том каком-то хроническом кризисе, в котором мы пребываем, о той новизне, о той горе новизны, с которой мы ежедневно встречаемся, то вот как-то это воспоминание пришло.
Ну да, потому что, собственно говоря, что такое кризис? Кризис – это некоторый момент обнаружения какой-то очень значимой новизны. Такой новизны, которая меняет какое-то наше представление о мире и представление о себе затрагивает. Вот, собственно говоря, это и есть кризис. Вот. И как, собственно, обращаться с этой новизной, когда ее много, да, когда наши представления о себе и о мире вдруг меняются, ну вот, собственно, мы об этом и хотели говорить. Вот. И это действительно актуально, с одной стороны, и как фон нашего интенсива, потому что мы с вами вот второй год уже живем в некотором таком кризисном. Ну, я не знаю, да, вот на твоем веку, на моем веку это первая эпидемия, с которой я как-то столкнулась, например, да?
Но кризисов-то было много, было всякие изменения общественно-политической формации, что правильно, что неправильно, и можно ли брать деньги, нельзя брать деньги. Да? Но вот это были очень серьезные какие-то перемены, ну или личные перемены. Ну а вообще, когда мы стали вчера с Ирой разговаривать о кризисе, мы как-то стали понимать, что это то, что сопровождает нас всегда. И... Ну, то я родился, и еще ни разу не был на этом свете, да, и для меня это, понятно, кризисное переживание, да. То у меня появляются новые навыки, и я научаюсь двигаться не просто ручками-ножками шевелить, еще и где-то пополз в каком-то направлении, а тут встал, да, а тут появилась какая-то моторная ловкость, а тут вдруг появились какие-то другие дети, и непонятно, как с ними быть. То ли забирать у них лопатку в песочнице, да, то ли не забирать. Вот. То ли можно драться с этой девочкой, да? Ну, наглая девочка, да? То ли нельзя драться с этой девочкой. Это какая-то все время новизна. То я решился и дошел до колодца между нашими домами. А это какое-то волшебное место. Бетонное основание, какая-то крышка полуоткрытая. А под этой крышкой какие-то несметные, странные там богатства, вот бы туда залезть, да, лишь бы мама не узнала. Вот. А потом вот этот садик, да, куда тебя везут по понедельникам, напялив на тебя шапку, да, нелепую шубу бездонную, и тебя втискивают в автобус между людьми. И ты понимаешь, что тут как-то надо выживать, и пищать особо не нужно, потому что мама строгая. И можно только прижаться к какой-то тетке. И тетка увидит: ой, малыш, ой, пропустите малыша, малышу интересно здесь смотреть в окошечко, и протащит тебя к окошечку. В общем, непрерывно какие-то кризисы. А потом вырастаешь и думаешь, что вот я и это прошел, и это прошел, и это прошел, и уже дети родились, и уже один родился, и второй родился, и уже вырос, и школу заканчивал. Но собака, тебе кажется, что ты все знаешь, как оно будет, а оно каждый раз как-то по-новому. И каждый раз по-новому он идет в детский сад, и ты начинаешь волноваться, как он там будет обустраиваться, да, с его привычками. Или он заканчивает школу, тебе кажется, все понятно, да, вот сейчас будет профессию выбирать, а оно опять непонятно, да. И тебе кажется, что ты подготовился, или, допустим, первый развод, да, как тяжело. Вот. А говорят, второй развод все легче.
Ну, ты так говоришь про кризисы, такие связанные с развитием, как, ну, в общем, такие, как естественную часть развития, да? Потому что, в общем, это развитие, особенно когда ты, Леш, говоришь, оно так звучит очень поступательно, да? Вот. И действительно, ну, ребенок же не развивается так вот резко, да, а потихонечку, день ото дня, а потом вдруг бац, и обнаруживается, что, оказывается, его возможности совершенно другие. И для родителей это может быть стать серьезным кризисом, особенно если, ну, как-то не очень обращать внимание на эти маленькие изменения, которые происходят постоянно и каждый день. Вот. А бывают еще кризисы, которые связаны, ну, не только с нашим развитием, да, но с тем, что с какими-то процессами в природе. Ну вот, существует масса каких-то бактерий и вирусов, они где-то живут. И как-то мы с ними, с какой-то частью пересекаемся, мы уже привычно почихали и перестали. Вот. А бывают какие-то вдруг бац, встречи неожиданные. Да? Это же не то, что вирус этого никогда не было. Просто он пришел на новую территорию и с нами встретился. И у нас такие, ну, как бы, да, довольно здорово меняется жизнь из-за этого, да. Мы вдруг вынуждены пристраиваться к обстоятельствам, которых мы, а, не выбирали, б, мы не можем контролировать, мы испытываем массу бессилия, да, и там, злости, горе от того, что мы потеряли какие-то возможности, вот. И сначала нам кажется, что надо немножко потерпеть, и сейчас все наладится, а потом становится понятно, что потерпеть, кажется, надо подольше, а кажется, еще подольше, да, и тогда, ну, как-то накапливается такая усталость, да, такая вот, ну, вот, вот. И вот это, мне кажется, интересное место, откуда накапливается эта усталость, да, потому что часть и ее накапливается, потому что мы мобилизуемся, вот, ну, как сказать, да, на некоторый стресс, да, и начинаем прикладывать чуть больше усилий, чем это обычно в жизни мы делаем. И действительно немножко истощаемся. И скорость, ну, как сказать, да, скорость моя внутренняя, она увеличивается, она немножко больше, чем мне привычно. И тогда чаще всего страдает процесс ассимиляции, то есть переваривание опыта. Вот. И вот когда время на это переваривание опыта, да, сокращается, то у нас начинает копиться, ну, какое-то количество непереваренного опыта. Оно, он так с нами остается и все время энергию оттягивает. Вот. Поэтому одна из таких вот важных вещей, про которые мне бы хотелось вам говорить, да, это как раз про ассимиляцию. Про, тем более, что сейчас у нас, да, если говорить про интенсив, вот у нас начало последней трехдневки, да, мы как бы с вами гору перешли, экватор перешли, уже много чего случилось. И хорошо бы понять, чего случилось, да, с чем мы, собственно говоря, встретились, да, что это такое, да, и как это встраивается теперь в нашу жизнь. Вот.
я же люблю стишки делать, да? То есть мой основной стежок сейчас про то, что новизна и изменения сопутствуют нам постоянно. И эта ситуация не является какой-то особенной. Наверное, нам надо к этому привыкать. К тому, что мы не можем быть слишком стабильными. Все время возникает что-то новое, все время что-то меняется. И даже то, что нам, казалось бы, уже знакомо, те обстоятельства, с которыми мы были, да, то, что мы наблюдали, то, что мы проживали, вроде бы оно давало нам какой-то опыт, но каждый раз этот опыт почему-то становится не сильно востребованным. Вернее, он востребован, но он как-то не соответствует тому, что происходит. И все время возникает что-то, какая-то новизна. Ну вот, допустим, мы возьмем ситуацию интенсива. Много раз ездил на интенсивы, но каждый раз это происходит по-новому. И это для вас, я думаю, каждый раз по-новому. Да, вы уже ездили клиентами, вы знаете, как это здесь. Но вы приходите в новую группу и обнаруживаете себя совершенно в другой ситуации. И среди вас совершенно другие люди. Знаете, такая метафора ребенка, который перед елкой с подарками, да? И это для кого-то это правда подарки, и очень интересно, как эти подарки, как их распаковать. И таких людей, которые с любопытством и жадным интересом разглядывают других. Ну, наверное, такая часть есть у каждого из нас, но во многих группах по-другому, да? Допустим, человек, скорее, он в детстве был поддержан в своем любопытстве, и тогда да, и тогда много интереса и возбуждения. А если, допустим, человек не очень-то был поддержан в своем любопытстве, скорее имел опыт каких-то сложных отношений в окружавших его группах или какой-то опыт униженности, и тогда мы увидим, что человек, попав в новую ситуацию, затаился, вжался в кресло, начинает что-то там оставаться внутри себя, не сильно выходит наружу, или вдруг начинает предъявляться каким-то глубоким травматическим опытом, который точно делает его в этой группе значимым, который точно невозможно игнорировать, и который точно позволяет ему поделиться здесь и быть как-то, да? Вот. Или, допустим, вы терапевт, вы уже ездили терапевтом, но каждый раз у вас новый клиент, и ваша терапевтическая группа разная, и там люди с разным опытом, и вы видите, что кто-то работает как-то здорово, да, и кто-то какой-то активный, и позволяет себе быть настойчивым, интересующимся, исследующим, задает прямые вопросы, да, а кто-то чуть тормозит и все время отстает и чувствует, что он все время не в ногу с другими, да, или вы супервизор, да, и вы садитесь рядом с клиентом, а клиент, да, вы сидите рядом с терапевтом, да, а терапевт вдруг становится смущенным, да, он смущен и старается выглядеть меньше. А у вас на его смущение в ответ возникает тоже ответное смущение, даже какая-то нежность. А вроде как-то сразу говорить о нежности непонятно, можно или нельзя. А как эти слова могли бы быть восприняты, да? А не является ли это каким-то выходом за пределы отношений, да, профессиональных? Все время какая-то, не знаю, все время какое-то что-то такое происходит, с чем приходится каким-то образом справляться. И у меня плохая новость, стабильно не будет никогда, потому что вот уже пролетели 2-3 дневки, они мелькнули, да, сейчас последняя 3-дневка, а потом опять начнется жизнь, и нам придется оглядываться и возвращаться, и вспоминать, что там было, и разбираться с тем, что было еще и еще и еще.
Ну, ты сейчас как-то как плохая новость. Почему плохая? Ведь в сущности, ну, как-то мы действительно все ищем, мы, иногда нам удается построить что-то похожее на стабильность такую, как будто бы оградить свою жизнь от новизны, и через некоторое время тогда становится скучно и тоскливо, тогда мы ищем эту новизну, потому что новизна, ну, что-то новое, это то, что приносит энергию, да, хочется удивиться, хочется чего-то новенького. И, в принципе, хорошо, когда новое появляется постепенно. На самом деле, никто, в общем, такой стабильности-то не хочет, такой прям совсем мертвый, да? А мы скорее хотим, чтобы новизна появлялась, ну, так, как это нам удобно. Вот. А это не всегда возможно, да? Вот. А дальше получается что? Что чем больше новость для нас, чем больше новизна, тем больше в нас энергии. Да? Вот. А если вот люди, которые учатся в программах, они помнят такой концепт цикла контакта, да? Помните кривую контакта. И что, когда вот такой фаза, когда бы оглядеться, сориентироваться вначале, да, то хорошо бы, чтобы энергии было поменьше. Тогда, ну, как-то можно замедляться, смотреть, оглядываться, ориентироваться. А когда мы вступаем, да, в контакт на высокой энергии, то мы можем слишком быстро его пролететь. Ну, как бы, да, то есть на самом деле не заметить очень множество, большое множество, ну, каких-то вокруг событий, феноменов, да. И вот когда мы находимся с вами в кризисной ситуации, когда новизны очень много, то возникает желание сразу действовать, да. Хотя на самом деле еще непонятно, что произошло, да, как это на самом деле относится ко мне, как это влияет на мою жизнь, да. Хочется действовать очень быстро, желательно. Причем, как правило, ну, не знаю, я так по себе сужу, да, когда происходит что-то очень резкое, мне хочется что-то сделать быстро, чтобы прекратить, чтобы затормозить это, да. Хотя на самом деле это, в общем, как правило, не в моей власти. Ну, потому что, ну, событие уже произошло. Уже, ну, вот, да, это новость, с которой мне как-то надо... Ну, иметь дело. И тут хорошо бы, вот как твой начальник ну, сказал, да, немножко подождать и посмотреть. Дать себе время оглядеться. Да? Что происходит, собственно говоря? Вот. Что произошло? Как это повлияло на меня? Что это за опыт? Какие в нем возможности? Какие в нем потери для меня, потому что в любой кризисной ситуации, да, есть какие-то возможности и есть какие-то потери.
Ну вот про работу с новизной, как это происходит, скажем, в группе, как это происходит для меня, или же как это происходило здесь на лекции, в начале лекции. То есть, когда я вижу такое количество людей перед собой, и эти люди каждый раз новые, у них по-новому как-то мимика, да, и лица, конечно, мне проще всего пошутить, синхронизироваться на каком-нибудь анекдоте, да, или на какой-то нелепой идее, или, там, не знаю, на нелепом стишке, как-то в этот момент я выдыхаю. Но это просто для того, чтобы мне самому почувствовать себя легче. Но когда я прихожу в группу, и там так много новых людей, то, конечно, у меня очень высокий уровень возбуждения. И от этого высокого уровня возбуждения, от этих людей, у меня возникает внутри смущение, и я начинаю ощущать себя неуклюжим. И трудно понять, куда сейчас, да? И если в этой ситуации, конечно, большое желание тут же кто-то что-нибудь подбросит тебе тут же, да, какую-нибудь жаркую ситуацию, или какой-то ясный запрос, который можно тут как семечки, да, там, из системного подхода что-нибудь выдать, да, какое-нибудь решение быстрое и, так сказать, оказаться на коне. Вот такое желание всегда есть. Но в этом месте, мне кажется, очень важны телесные процессы. Потому что телесный процесс, он замедлен, да, он не такой быстрый, как мыслительный. Если начинаешь обращать внимание на тело, вдруг замечаешь, да, что твои плечи напряжены, что ты как-то дышишь, что ты как-то сильно быстро говоришь несвойственные тебе быстрые намерения, да? И вот через такое замедление, через наблюдение за собой, через приведение себя в порядок, начинаешь примерно становиться более адекватным, да? Оказываешься в том месте более целостно. И после этого такую же ситуацию, такую же среду, такое же поле начинаешь формировать и для участников. Я думаю, что в ситуации терапевт-клиент или в ситуации супервизор-терапевт та же самая вещь происходит. Да? То есть новизна, смущение, неловкость, обращение внимания на тело, выдох, да, какая-то синхронизация, какие-то, не знаю, микродвижения, какие-то микрожесты, да, которые позволяют успокоиться и в этом успокоении, в этом замедлении увидеть друг друга. ну, просто в каждой песчинке отражается весь мир. Если мы фокусируем свое внимание и сосредоточимся, и замедляемся, то в этом замедлении начинает проступать реальность. И она начинает проступать более точно, да, чем если бы мы с разбегу взялись за работу. Я думаю, что вот это замедление и обращение к телу, это как раз включает нужную нейрофизиологию, это включает лимбическую систему. Лимбическая система – это система отношений. И тогда мы действительно можем замечать другого и ориентироваться на него, на то, что происходит с ним, и ориентироваться на себя, что происходит со мной. И тогда то, что происходит между нами, является той самой, ну, осознавание это является той самой опорой, которая, собственно говоря, нужна для терапии. Я думаю, что в терапии, вот в ситуации новизны, или в ситуации кризиса, или в ситуации какого-то произошедшего сложного момента, вот это главная тактика, да, которая есть, это тактика не «делия, не я», да, а тактика ориентировки и поиска опоры. Мы не действуем, мы не работаем, да, в прямом смысле этого слова. Мы создаем опору. И как я могу создавать опору для клиента? Я могу создавать опору для клиента, не только выслушивая контексты ситуации, в которой он находится, но и аккуратно разбираясь, спрашивая его про его чувства. Не торопясь и обнаруживая свои чувства, обнаруживая то, что с ним происходит на уровне, на чувственном уровне, да, он прикасается к реальности и немножко выдыхает, да, он получает эту опору. И когда в ответ откликаешься своими чувствами, да, что в ответ возникает внутри у тебя, да, это тоже еще одна опорная точка. И вот через налаживание таких опорных вещей у нас происходит движение в терапии. А, конечно, мы конфронтируем, да, когда мы наталкиваемся на какой-то защитный механизм у клиента, особенно если этот защитный механизм упорно не осознается, да, мы его исследуем, возвращаем, описываем, ну, бывает, что идем на конфронтацию, но в конфронтации имеется некая опасность того, что клиент поймет как надо, то есть он воспримет мое конфронтирующее действие как определенный интроект, да, как призыв к тому, как должно быть. Но если я создаю опору для него в его чувствах, да, и откликаюсь своими чувствами, у нас реальный контакт, непонятно, где мы окажемся. И порой во время сессии трудно определить, хороша ли она. И, скорее всего, удастся понять, куда мы пришли и где мы оказались. Скорее всего, удастся это понять потом, на второй день, может быть, да, или там через час после сессии, по какому-то общему ощущению, да, какое было. Хочется мне на этого человека смотреть. И смотрю на него с интересом и, ну, такая некая симпатия. Или я смотрю на него, и у меня какой-то легкий оттенок стыда, и хочется не встречаться взглядами, да, что-то мы с ним понаделали такое. Теперь мне хочется, так сказать, держаться чуть в стороне, да, хотя было очень эффективно и звонко. Да? Вот. И поэтому мы не делаем, мы создаем опору. Мы создаем опору в себе, создаем опору в клиенте, и мы пытаемся встретиться, и мы пытаемся, чтобы человек почувствовал себя узнанным в этой его сложности, во всех оттенках этой самой сложности. Я думаю, это движение в кризисной ситуации, в ситуации новизны, это, мне кажется, с точки зрения терапии, самое такое, ну, потенциально, мне кажется, перспективное движение.
Я вот думаю, что, может быть, стоит тогда немножко поговорить про то, чем, собственно говоря, что такое кризисная ситуация, как отличить, что клиент ко мне пришел в кризисной ситуации, да? Как правило, человек очень, ну, такой энергичный, да, он действительно спрашивает, что делать. Если спросить его, а что случилось с ним за последнее время, то он говорит, что он, например, не знаю, у него родился ребенок, он перешел на другую работу, переехал в другой город, не знаю, развелся, женился, у него произошли какие-то очень значимые жизненные изменения, да. И очень часто такой человек говорит, что это вообще-то хорошо, это были хорошие изменения, я хотел их, я, может быть, даже сам их инициировал. Но при этом что-то такое происходит, что жить с этими изменениями оказывается довольно сложно. Вот. И это важно тоже понимать, что нам изменения переварить бывает трудно, вне зависимости от того, хотели мы этих изменений или нет. Вот. Что для того, чтобы когда мы мечтаем о чем-то, планируем что-то, да, какие-то серьезные изменения, да, мы думаем, как правило, о том, что они нам принесут что-то хорошее. И ну, глупо было бы иначе их затевать. Да? Но довольно часто мы не можем спланировать, сколько это заберет у нас сил. Да? И довольно часто мы упускаем из виду, что мы при этом потеряем. Да? И, а потеряем обязательно. Да? Возьмем что-нибудь такое радостное. Ну, например, там, рождение ребенка. Да? Вроде бы это такое, ну, как, это же прекрасно. Вот. А при этом понятно, что родители маленького ребенка теряют свободу вообще-то. Ну так, свободу, ну, исходить из себя и да, из своей, только из интересов, ну, как бы, своих личных и своего партнера, да, появляется третье существо, которое требует очень настойчиво заботы, внимания и, в общем, определяет, по крайней мере, там, да, на долгие годы, в общем, какое-то движение. И с ним состроиться, это довольно трудно, да. Вот. Не говоря уже о том, что, ну, как бы, да, существуют какие-то другие такие тоже, ну, там, про развод, как будто бы понятно, что это тяжелое событие тоже для всех участников. Но как-то всегда считается, что если человек инициирует, ну, вот, сторона, которая инициирует развод, то, ну, он же сам захотел, да, и даже человек, ну, не знаю, как тебе там, да, мне точно клиенты говорили, ну, это же я, да, я хотел действительно. Да, почему мне теперь грустно? Может быть, я ошибся? Да? Потому что все равно человек что-то теряет. Даже если мы выходим из ситуации, из которой мы хотели выйти, мы теряем что-то важное и оставляем что-то важное. Это важно признавать. И в ситуации кризиса, правда, это бывает признать непросто. Вот. Я как-то думала после нашего с тобой разговора, я думала, как бы, да, как сформулировала для себя несколько вопросов, которые стоит задавать клиентам, ну, вот в состоянии кризиса, да. Это, во-первых, что с тобой произошло? Да? Как тебе теперь с этим? И что ты приобрел, да, и что ты потерял? И кто ты после этого? Вот этот последний вопрос, он ужасно важен. Потому что кризис – это точка смены идентичности. Не смены, в хорошем проживании кризиса – это точка прироста идентичности. Потому что вообще-то ну, мы немножко растем, как луковицы. То есть от того, что я взрослая женщина, это не значит, что я ну, совсем потеряла связь со своим каким-то детским 5-летним опытом, например, там, да, или там, с собой 20-летней. Да. В хорошей истории, ну, как сказать, мы так, все эти идентичности, они, ну, как бы, сосуществуют и как-то, ну, как бы это сказать, доступны, да. Вот. Но в момент кризиса это, как правило, я себя обнаруживаю кем-то еще. Да? И вот этот вопрос, кто я после этого, он ужасно важен. И иногда, ну, как-то это странно себя спрашивать об этом. Да? Вот, вот про это очень хорошо говорить с другим. И, ну, вот, правда, для терапевтов это, мне кажется, важный вопрос. В этом смысле, да, если говорить про интенсив, возвращаться, то действительно, что с вами произошло здесь? Что вы приобрели, что вы потеряли? И кто вы после этого? на эти вопросы, на самом деле, по кругу, ну, можно отвечать довольно долго.
Ну да, ну вот эта часть про те самые позитивные изменения, которые мы так хотели и которые мы наконец получили. Вот вчера Ира мне сказала, что одно из самых тяжелых переживаний и очень трудно ассимилируемых переживаний является свадьба. Я правда, да, да, я стал вспоминать, как это было. Да, я думал, что это было странно, это точно была диссоциация. Я помню, как пошли на барахолку и купили мне модные ботинки. Эти ботинки были на таком, наконец-то, толстом каблуке. Тогда это было очень модно и было очень редко. И это было какое-то югославское чудо. Я в этом югославском чудом ходил, но был очень гордый, я помню. Я помню, что я был настолько гордый. Но я иногда забывал, что это гордость, да, и меня так отклячивался зад, потому что, ну, неудобно же на высоком каблуке. Я ходил такой с откляченным задом. А потом ловил себя с этим откляченным задом. Ну, слава богу, что эти ботинки, каблуки эти быстро оторвались. Все-таки это югославские ботинки были изготовлены где-то, я не знаю, где-то рядом с Югославией. Да. Вот это самое яркое воспоминание моей свадьбы первой. Правда. Я думаю, что это не точно диссоциированный я был в тот момент. Это было какое-то странное событие. Или мы планируем ремонт. Да, это же прекрасно запланировать ремонт. Мы начинаем делать ремонт. Мы делаем ремонт. Господи, Боже мой. Я сейчас вспоминаю об этом периоде, как мы недавно делали ремонт всего лишь в двух комнатах. Да? Или там всего лишь в ванной. Я вспоминаю, как о какой-то полосе непрерывного, не знаю, кошмара, ужаса и, не знаю, тяжелых каких-то переживаний. Или, допустим, ну, ты берешь и получаешь, наконец, нужную работу, да? И ты такой в азарте, ура, и в то же время. Да? То есть, кто я после этого, да? Вот такой вопрос. Поэтому
про свадьбу чуть-чуть прокомментирую, да, я не имела в виду, что это ужасное событие, но я имела в виду, что это простая вещь, что это на самом деле момент, когда идентичность действительно претерпевает довольно серьезные изменения. И, ну, как-то это бывает новостью, но я не знаю, коллеги, наверное, тоже сталкивались много раз, когда человек, действительно, в общем, с депрессиями какими-то такими реактивными, скорее, после свадеб или после каких-то, не обязательно каких-то таких бурных свадеб, да, люди договорились, что вот они теперь вместе, да, и вот, ну, может быть, они даже толком никому об этом не сказали, да, но вот это вот состояние, что вот я теперь перешел в другое состояние, да, переварить это бывает трудно, да. Ну, я одна или я в паре. Это совершенно разные две «я». Да? Вот этот переход. В этом смысле про свадьбу это не то, что я такая как-то умная. Но это известный факт, что, в общем, похороны и свадьба — это два таких самых главных ритуала во всех каких-то архаичных культурах, которым больше всего уделялось внимание. Потому что в архаичных культурах вот эти все моменты перехода, да, они так ритуализированы, народ старался справиться с таким моментом смены идентичности, помочь как-то другому тоже, да, бывали, наверное, вы слышали все там всякие ритуалы оплакивания невесты, там, да, потому что вот она умирает, как девушка, и, значит, она рождается как в каком-то другом качестве, да. Вот, там, и с мужчинами тоже какие-то там, мальчишники вот эти все, и там какие-то свои такие тоже были ритуалы прощания такого, да, с молодостью и перехода в какое-то другое качество. Вот. И это все, оно неспроста складывалось, потому что, в общем, это, не какие-то новые наблюдения. Это, в общем, всегда было известно. Вот.
Или возьмем интенсив. Если у нас на интенсиве свои ритуалы, если у нас свои ритуалы оплакивания, да, прощания, да, или если у нас какие-то ритуалы встречи, И что это за идея, что надо обязательно шеринг провести, да, в начале каждой группы, и выделить на него какое-то время. А что это меня, тренера, значит, клокают все время за нарушение границ, да? Я думаю, что вот эти границы, сколько надо, сколько, максимум сколько мероприятий интенсива можно пропустить, чтобы остаться в ткани интенсива, да? Или ты приходишь в какой-то другой статус. И вот все эти вещи, начало, конец, лекция, как проходит группа, жесткое расписание, да, вот эти прощания, это тоже часть ритуала, которая позволяет справиться с той самой новизной, с которой мы здесь сталкиваемся. А новизны здесь, конечно же, много. За счет того, что много таких новых людей. Кирилл, я думаю, нам надо чуть-чуть поговорить про травму еще и про отличия, да? Травма и новизна. Да, давай, наверное, ты.
Да, это тоже мы говорили о том, что вот эта важная штука отличать немножко кризис от травмы. Кризис это то, что происходит сейчас или произошло совсем недавно, да, там, ну, в течение какого-то небольшого времени, например, ну, там, в течение года, да, вот это тогда можно говорить, что мы в кризисном состоянии. Да, если в течение года там, я произвела в своей жизни множество изменений, да, и вот я их могу какое-то время переваривать, да, и там произошли у меня какие-то потери в жизни, например. Вот. Или там тяжелые болезни. Там, да, разные бывают какие-то экстремальные ситуации. Да? Вот. Но, как сказать, если у меня не хватит, у моей психики не хватит сил это как-то обработать, это событие, то все оставшееся, да, оно будет так немножко капсулироваться. И станет некоторым травматическим опытом. Собственно говоря, психическая травма – это и есть вот некоторый необработанный опыт. Да? Он иногда может коррелировать с какой-то физической травмой, но, как правило, нет. Да? Известно, что там, ну, скажем, при каких-то экстремальных событиях, да, там, например, психически страдают больше люди, которые меньше всех физически пострадали. Да, которые оказались зрителями, да, скорее. Потому что, ну, обработать какие-то события бывает очень трудно. И вот когда прошло уже какое-то время событий, там, ну, сколько-то лет, предположим, да, и при этом вроде бы мне может казаться даже, что, в общем, все прошло, но как мое качество жизни устойчиво как-то снижается. Вот тогда можно говорить о травме, да, можно как-то это исследовать. И хорошая работа с травмой, вот мне тут хочется поделиться, потому что это такое заблуждение, которое, когда я начинала учиться, и вообще свой какой-то путь в терапии, оно было довольно распространенное. Вот, я его тоже не избежала. Тогда было как-то иногда принято считать, что проработка травмы это такое, значит, это должно быть обязательно жестко, больно. И вот нужно как-то погрузиться в это событие, максимально, значит, вот его прожить заново, и тогда выйти каким-то очищенным. Типа. И вот это будет проработка. Вот. Со временем я узнала отчасти на собственном опыте, что это совсем не так. Что, в общем, то, что я описала, это ретравматизация. То есть это немножко такое расширение, наоборот. Это все равно, что расчесывать болячку. В общем, это не помогает зажить. Да? Зажить, ну, как сказать, да, ну, хорошая проработка травмы требует долгого построения доверительных отношений с терапевтом. Ну, или с группой, там, зависит от формы работы. Да? Очень важно в этой работе связывать, ну, как сказать, мою жизнь здесь и сейчас. Да, мои ресурсы здесь и сейчас. И ну, потихонечку прикасаться и понимать, что там произошло когда-то со мной. Что на самом деле, ну вот, да, чего я лишилась, чего, какие мои возможности и способности оказались как-то фрустрированы или неразвиты. Да? И на это уходит ну, довольно много лет. По сути, это тот же самый процесс ассимиляции, только поскольку это прошло много лет, он становится более медленным, более трудным, таким, да, более, ну как сказать, да, если кризис это такой, как, ну, такая земля горячая, да, как железо расплавленное, то здесь его как будто надо каждый раз по кусочку немножко расплавлять, да. Вот. И в этом смысле мне кажется важным, что на интенсиве довольно легко ретравматизироваться, да, то есть, ну, как-то очень погрузиться в свою травму. Да, и опять не найти достаточной поддержки. А вот проработать травму на интенсиве хорошо и качественно, это, в общем, редкость, когда, ну, сложатся такие обстоятельства, чтобы это могло бы случиться.
Ну, еще одна сторона. У нас такое, есть некая изысканность психотерапевтическая в сообществе, да? И очень часто люди, у которых есть травма в анамнезе, и люди, которые имеют долгий путь в терапии, долгий опыт терапии, очень часто приходится наблюдать, как вокруг этого опыта организуются какие-то навыки, способы справляться, какая-то особая чувствительность, особая взыскательность к терапевтическому воздействию. И ты смотришь, такой человек, он вроде бы травмированный человек, но он в группе становится довольно таким ярким, он может вести, да, он может определять атмосферу в группе. И есть такой комплекс вокруг этой травмы, вот, есть такой термин victim building, да, то есть вокруг этой травмы произошло защитное построение личности, и сами эти защитные механизмы стали неким таким оружием предъявления себя, обозначения себя, заявления себе, таким механизмом захвата, ну, я бы не сказал, что прям захвата власти, да, но, по крайней мере, привлечение внимания, да, я, ну, и в общем, во многом определение. Поэтому то, что Ира говорит о том, что интенсив может быть не лучшее место для проработки травм, да, то я, пожалуй, с этим соглашусь. И вот, ну, нам надо уже близиться к концу. В последнее время очень много литературы идет о шизоидности, о шизоидных особенных личностей. Не о патологии, да, там, не о шизоидной психопатии, или там, не о пограничном расстройстве шизоидного типа, да, а просто о шизоидности как черте, или об интроверсии, давайте более таким мягким языком говорить. И рассматривается, как эти люди могут быть чувствительны и даже сверхчувствительны к себе. Как они могут опасаться за хрупкость своего внутреннего мира. И как они могут нуждаться в этом, в какой-то честности и мягком самораскрытии терапевта. И как они могут требовать большего времени на приконтакт, на какую-то вроде бы пустую болтовню между терапевтом и клиентом, но в рамках этой будто бы пустой болтовни, может быть, о чем-то, да, возникает какое-то ощущение общности и безопасности, после которого возможно движение дальше. Я читаю про шизоидов и думаю, что, Господи, да это же сейчас все мы. У нас у всех есть вот эти шизоидные черты, и какая-то неуслышанность, да, и какая-то хрупкость, и какая-то потребность в таком неинвазивном внимании, да, и в спокойном таком принятии, в какой-то честности, в контакте. И вот, связывая это с темой кризиса и новизны, в которой мы находимся, ну, мне кажется, это то, к чему следует призвать. Да? Не торопиться, быть осторожным, быть внимательным друг к другу, не торопиться с какими-то резкими, там, не знаю, прорывными суждениями, да? А скорее пытаться понять, кто мы такие, после того, что с нами произошло здесь. Заканчиваем. У нас минута на вопросы.
Ну да.
Любой опыт можно ассимилировать или какой-то опыт все-таки может быть не усвоен.
Постепенно, я думаю, что любовь. Мне хочется надеяться, что любовь. Я бы сказала так. Думаю, что есть опыт, который любой человек не может ассимилировать один сходу разом и так далее. Ну вот опыт экстремальных каких-то ситуаций, каких-то катастроф, ну, да, он, ну как сказать, это понятно, что для каждого человека плохо, ну, мало ресурсов, да, чтобы это обработать. Но в принципе постепенно любой.
Вот. Я думаю, что нет, не любой. Но я смотрел фильм «Шоа». Я понимаю, что там невозможно ассимилировать опыт. Там просто были люди через 30-40 лет после того, как они побывали в концлагере. И видно, что это не ассимилированный опыт. Что-то...
Это другой вопрос. Любой опыт люди ассимилируют. Нет, не любой. Это другой.
Качество этой
ассимиляции
может сильно отличаться.
Согласна, да. То есть и вопрос, что мы называем, где этот критерий, да? Ассимиляция. Спасибо вам.